Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко доединими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие радиослушатели, радиостанция «Радонеж» ведет круглосуточные вещания в сети интернет. Слушать наши радиопрограммы в хорошем качестве можно в телеграм-канале «Радио Радонеж». Подпишитесь на телеграм-канал «Радио Радонеж». В канале вверху вы увидите надпись «Трансляция» и кнопку «Вступить». Нажмите ее, и вы сможете слушать нашу радиостанцию.
Дорогие наши слушатели, мы сердечно благодарим вас за поддержку нашего с вами радио «Радонеж» и просим соборно помолиться о здравии жертвователей Веры, Николая, Натальи, Алексея, Владимира, Любови, Василины, Александра, Людмилы, Юрия, Павла, Ольги, Валерии, Юлии, Натальи, Галины, Михаила, Светланы, Юрия, Татьяны, Игоря, Андрея, Светланы, Елены, Ивана, Надежды, Светланы, Татьяны, Ивана, Нины, Владимира, Нины.
Дорогие братья и сестры, сегодня в нашей передаче «Традиция и современность» Лидия Константиновна Павлова будет беседовать с нами на такую тему, как Новый год. И мне хочется задать вопрос Лидии Константиновне. Есть такие понятия, вот как Новый год и Старый Новый год, да? Здесь невольно напрашивается такое сравнение, вот как старый и новый стиль. Есть ли тут какая-то проблема?
Да, и чрезвычайно серьезная проблема, Валерий Николаевич. Ну, во-первых, я хотела поздороваться с моими слушателями, дорогими. Благодарю вас за то, что вы слушаете наш цикл «Традиция и современность». Проблема Нового года – очень серьезная проблема. Новый год за последние почти 100 лет стал очень важной, весомой частью нашей культуры, нашей современной культуры. Яркой страницей в жизни каждого из нас, памятью детства, семейной традицией, которых у нас почти не осталось на сегодняшний день. Новый год – это надежда, Новый год – это тайна, Новый год – это праздничный стол, сугробы за окном, Новый год – это близкие люди, мандарины, елка. Разве можно сравнить этот праздник с Днем Конституции, Днем взаимного согласия, Днем Великой Октябрьской революции и прочей казенщиной? Пожалуй, вот для современной культуры, если говорить о культуре современного гражданского светского праздника, только два праздника являются такими наиболее важными, актуальными и значимыми для всего нашего народа. Это в первую очередь День Победы и Новый год. Но вместе с тем за этим праздником Нового года стоит очень серьезная и длительная история. Начнем с календаря. Вот слово «календарь» – это слово греческое. И в 47 году от Рождества Христова Юлий Цезарь установил так называемый юлианский календарь. Не сам Юлий Цезарь работал над этим календарем, а может быть и сам, но ему помогал или был главным в составлении этого календаря такой греческий астроном Созиген. И вот этот календарь, что очень важно для православных людей, он был принят Никейским Вселенским собором в IV веке, в 325 году. В XVI веке по распоряжению папы Григория XIII в 1582 году в связи с тем, что юлианский календарь несколько неточен, больше фактического времени этот григорианский календарь на 11 минут 14 секунд был введен новый счет времени. 5 октября 1582 года было объявлено не 5, а 15 октября, то есть прибавлено 10 дней запоздания. Этот счет времени был назван по имени папы Григория XIII григорианским, и календарь новый назван был Григорианский календарь. И принят был этот календарь во всей Европе, кроме одной страны, которая называется Россия. В России счет времени до Петра I шел от сотворения мира за 5508 лет до Рождества Христова. Петр, это уже 18 век, ввел юлианский календарь. Юлианский календарь приняла и церковь. А как было до этого? До 1343 года, до XIV века, Новый год у нас начинался с марта. С 1343 года, по примеру Александрийской церкви, с 1 сентября. Таким образом, все церковное исчисление идет с сентября, а пасхалии – с марта. С 1700 года Новый год по приказу Петра стали праздновать с 1 января. Это был такой приказ сверху, то есть это достаточно было неожиданно для нашего народа. И церковное исчисление не изменилось, а праздник Нового года стал насильно внедряться и прижился только в городе. На селе крестьянство вот этот праздник, Новый год, принимало с трудом и очень-очень долго. В приказном порядке Петр I приказывал зажигать бочки со смолой в ночь на 1 января, устраивать разные фейерверки и так далее. В общем, это была достаточно насильная такая реформа, которая шла сверху. Шло время. К 20 веку, к 1900 году, разница между юлианским и григорианским календарем составила 13 уже суток. Собралась Государственная Дума и стали решать вопрос, может действительно перейти на григорианский календарь. И большинством голосов в 1900 году Государственная Дума отказалась переходить на григорианский календарь. Таким образом, приказ Петра I праздновать Новый год не разрывал церковную традицию до 1917 года. Своим чередом шел церковный рождественский пост, наступало Рождество, святые вечера и Новый год. Сейчас этот день называют Старый Новый год. В 1917 году Ленин, все-таки вводит григорианский календарь, по которому мы сейчас и живем. Церковь отказалась принять григорианский календарь, и появилось понятие старого и нового стиля. Таким образом, в Европе Рождество наступает перед Новым годом, то есть 25 декабря, и празднуют его. Там, в Европе, празднуют Рождество вообще-то. Новый год, он вторичен. И не везде отмечается в Европе. Так что вот только достаточно широко отмечается Новый год в Азии, но это уже совсем другие даты.
Да, Лидия Константиновна, для нас очень важно вспоминать вот эти проблемы. И мне вот хочется обратить внимание вот наших, может быть, слушателей вообще на символику Нового года и Рождества. Вот есть ли между ними какая-то связь?
Фактически получается так, что идет рождественский пост. Пост, как мы все с вами знаем, не очень строгий. Но вот последняя неделя поста, она достаточно строга. В последнюю неделю поста перед Рождеством полагается достаточно строго блюсти себя не только в отношении гастрономии, но и в своем обиходе, в своей жизни, то есть готовиться к величайшему дню, ко второй Пасхе, к Рождеству. И усилиями большевиков получилось так, что вот этот Новый год, который наступает прямо в последнюю неделю рождественского поста, как бы и крадет у России Рождество, вылезает на первое место. Кроме того, Новый год украл у праздника Рождества всю его символику. Так елку стали ставить на Рождество как символ вечной жизни Христа в Эльзасе, начиная с 1500 года по указу Карла IX. Это еще символ древа жизни, возвращения к Рождеству Христову и торжеству Христа, вечная жизнь Христа. Елку ставили только в рождественский сочельник, только в последний день перед Рождеством, как символ того, что Христос рождается и никогда не умрет. Кстати, вот когда человек умирает, вот бросают у нас елочки, когда выносят гроб из дома и бросают елочки. Это тоже самый символ. Вечная память. Вечная память. У нас, как известно, вот в этом году рождественские елки или новогодние елки, уж трудно, даже не знаю, как их назвать, стали ставить по городу, по-моему, за месяц до Нового года, до светского Нового года, не до старого Нового года. Украшения, гирлянды, петарды – это все символ Вифлеемской звезды, символ духовного света. С 1917 года, наряду с нарушениями рождественского поста, с ночными песнями, плясками, Россия зажигает Вифлеемскую звезду на целую неделю раньше. С каждым годом эти петарды, этот шум, этот грохот в начале самой строгой недели рождественского поста усиливается и усиливается. На вершину елки, пожалуй, так в последнее время стало отступать это, но все-таки очень многие на вершину елки размещают страшный символ масонства – пентаграмму, пятиконечную звезду. Всю строгую последнюю неделю поста Россия пьянствует, объедается, не отходит от телевизора, посещает массовые праздничные мероприятия, концерты, театры. Словом, так отдыхает, что к Рождеству утомляется настолько, что не ощущает приход зимней Пасхи. А сегодня получается так, что Новый год становится ярко выраженным языческим действом, которое, к сожалению, за последние 90 лет стало частью нашей культуры.
А вот в этой связи, а вообще вот какова традиция святок? В православном праздновании после Рождества мы отмечаем святки.
Вот это название «святки», да, это идет из глубины веков. Еще древние славяне называли духи предков святками, святками. По русской традиции период с 7 до 14 января называется жирные святки или жирная Коледа, а с 14 до 19 января постные святки или постная Коледа. Вообще тут такая переплетается языческая и православная культура на святках. Коледа в язычестве бог богатства, Как это удивительно случилось, что на святке Коляда, который символизирует поклонение солнцу, теплу, который несет плодородие и языческое веселье, это в языческом восприятии, сегодня это переродилось в прославление Христа. Колядовщики, которые ходили когда-то по улицам наших городов, впереди несли звезду, Вифлеемскую звезду. Колядовщиков называли уже христославцы, потому что они праздновали и торжествовали и радовались Рождеству. «Дух Христов не враг благозаконных радостей», — так говорил Филарет Дроздов. Коляду иногда называют «овсень» или «авсень», или «начало Нового года», «весенний солнечный цикл» и «плодородие». Вот когда приходили в дом христославцы, то они желали хозяевам здоровья, радости, благополучия, пели так называемые подблюдные песни, прославляя Христа в этих подблюдных песнях. Почему подблюдные? Потому что у христославцев было большое блюдо, куда хозяева должны были класть разные подарки. Рядовщики в этих подблюдных песнях желали здоровья, счастья, радости, хотя в этих песнях, несомненно, встречались языческие и бытовые элементы. Но вот в Западной Руси вот эти песни, подблюдные песни, сочинялись исключительно монахами и назывались канты. И еще один аспект. Раз в крещенский вечерок девушки гадали. Время святок в нашей традиции – время гаданий. Гадание категорически запрещено церковью, потому что будущее известно только Господу. Никто из нас, даже играя, не может заниматься этим делом. Даже веселясь, даже в эти святые вечера, святки, нельзя. Церковь категорически это запретила. Возможно, этимология этого слова «гадание» восходит к имени еврейской языческой богини счастья или богини судьбы Гад. Будущее, мои дорогие, известно только Господу, и грех заглядывать туда смертному. Очень часто колядуют ряжеными. Считалось, что маска защищает тебя от бесов. И вновь вот чисто языческие вкрапления. Дело в том, что особенно были популярны маска козы, это символ плодородия, и медведя, это символ здоровья. Поэтому вот удивительным образом перепело здесь и язычество, и христианство. У известного такого исследователя Павла Васильванского есть такое выражение, что церковь с мудрой осторожностью приняла в себя все то из древней нашей истории, что украшает нашу веру, и категорически отказалась от всего того, что составляет языческую сущность.
Лидия Константиновна, а вот связано ли как-то с христианством всем известные образы Деда Мороза и Снегурочки?
О, это особый разговор, Валерий Николаевич, потому что Дед Мороз и Снегурочка – это целая история. Потому что нашего Деда Мороза сегодняшнего, в XIX веке, называли «Рождественский Дед». Гораздо позже появилось имя Морозка, а потом Дед Мороз. Вот сегодня просто на слуху западное название Деда Мороза, его называют Санта-Клаус. И редко кто задумывается о том, что в переводе на русский язык это Святой Николай. Санта-Клаус – это Святой Николай. 19 декабря по григорианскому стилю. Совсем недавно мы отметили праздник святителя Николая. В Европе 19 декабря – это праздник моряков, это было в средние века. А покровитель моряков был святитель Николай. В Германии его называли Святой Николаус, во Франции – Пер Ноэль, в Голландии – Класс, в Англии – Клаус, в Италии – Баба Наталья. По установившемуся в Европе обычаю, наряжали некого мужчину в этого Санта-Клауса, сажали его на осла, и он разъезжал на этом осле, раздавая подарки морякам и их семьям в этот день, 19 декабря. Но к 19 декабрю очень близко Рождество, 25 декабря. Поэтому медленно, но верно, с 19 декабря ритуал перешел на Рождество, на 25 декабря, и вот эта традиция подарков в день святителя Николая стала традицией подарков на Рождество. Затем рядом с Санта-Клаусом появился образ божественной чистоты и света в Европе. Образ девушки, одетой во все белое, но не задержался и исчез. У нас этот образ укрепился, укоренился. И вы знаете, как его зовут? Этот образ божественной чистоты и света – это Снегурочка. И, правда, сегодня, к сожалению, этот образ чистоты и божественного света меняет свой облик. Появляются какие-то снегурочки в странных мини-юбках и так далее. К сожалению, все течет, все изменяется.
Насколько я знаю, не всегда название месяцев оно оставалось таким, как сейчас. Вот как вообще раньше назывался у нас 12-й месяц?
Валерий Николаевич, очень интересный вопрос, потому что названия, древние названия, русские названия наших месяцев – это поэзия. В 1700 году Петр I заменил эти чудесные поэтические названия на скучные европейские. Вот, например, январь у нас назывался «Просенец». Это когда в небе появляются первые голубые окошечки, которые нам говорят: «Ребята, перезимовали, скоро весна». И вместо вот этого чудесного названия месяца «Просенец» появился языческий бог открывания и закрывания дверей Янус. Именно в честь него этот месяц стал называться январь. Февраль – межень по-русски. Межень – это межа, которая разделяет зиму и весну. Ну вот появился февраль. Февраль от латинского слова «фебруа» – это ремни фавна, которые избавляли женщин европейских от бесплодия. Март. Март по-русски «капельник». Причем тут Марс, бог войны? Апрель. По-русски «цветень». Цветень. Май. Травень. Травень ушел, и появилась языческая богиня земли Майя. Июнь по-русски, послушайте, «розенцвет». «Розенцвет». Вместо этого появилась языческая покровительница брака Юнона. Июль – липец. Липец – цветет липа, воздух весь напоен липовым цветом. Вместо этого липового цвета у нас Юлий Цезарь сегодня на слуху. Август, август звезды, август астры, яблоком твоим имперским август. Август, когда утренние и вечерние зори так хороши, что наш народ назвал этот месяц «зарев». Почему-то сегодня мы вспоминаем в августе о римском императоре Августе. Ну и здесь, в общем-то, на августе фантазия европейцев закончилась, и они назвали там 9-й, 10-й, 11-й, 12-й месяц. А у нас, смотрите как, у нас сентябрь назывался «хмурень», октябрь был «листобоем», ноябрь – «полузимником», а декабрь – «студнем». Студень, студёно, холодно.
У нас все названия соответствовали реальным явлениям природы в эти месяцы. Ну и последний вопрос, который хочется задать Лидии Константиновне. А вот как лично вы встречаете Новый год?
Я вот нашла, наконец, как спастись от этого хаоса, который творится в эту новогоднюю ночь, от этого шума и гамма. С моими друзьями мы уезжаем в Николу, Грешский монастырь, где служит ночную новогоднюю службу. И когда вокруг треск и гам, мы молимся за себя, за друзей, за врагов, за Родину, за то, чтобы будущий год был счастливым, и чтобы Россия наша была всегда сильной, прекрасной, необыкновенной.
В эфире радио «Радонеж».
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, я с большой радостью сегодня объявляю еще одну музыкальную программу. Нас упрекнут, наверное, что на Радонеже сплошь идут друг за другом программы, связанные с музыкой. Ну, конечно, с церковной музыкой, но и не только. Вот недавнее выступление выдающегося нашего композитора и дирижера, и музыканта Владимира Ивановича Мартынова. Получила очень много отзывов, и мы поговорили, я думаю, очень благодатно. Сегодня у нас молодые совсем музыканты, молодые композиторы, молодые регенты. Это Иван Никульников, руководитель мужского хора «Салюс», и представитель его хора Виталий Нечаев и Тихон Комлев. Я приветствую вас, дорогие наши авторы, в студии «Радио Радонеж» в новом 2026 году.
Здравствуйте.
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 «Салюс» называется коллектив, по латыни это, как мне Иван объяснил, очищение, исцеление. Но всякая музыка, наверное, особенно музыка духовная, это очищение, исцеление. И некоторый, скажем так, кризис, который в хорошем смысле исцеляет душу, потому что музыка на самом деле к этому и призвана. Мне хотелось бы, Иван, чтобы вы рассказали об истории создания вашего коллектива. Он небольшой, 13 человек, да?
Да, 13 человек, сегодня со мной двое.
И о том, как вы вышли, собственно говоря, вот на мысль сделать еще один музыкальный коллектив.
Да, я начну с того, что прежде всего эта идея родилась у меня из любви к духовной музыке и желания нести ее людям. Все началось этим летом, когда мне наконец удалось вот собрать этих замечательных ребят и реализовать свою давнюю идею. В наш коллектив вошли талантливые ребята, это студенты и выпускники Академии хорового искусства, а также Московской консерватории. Изначально этот мужской хор я задумывал как пропаганду богатства русской духовной мужской хоровой традиции. И, как вы уже сказали, в переводе с латыни «салюс» значит «исцеление», «спасение». И цель проекта – исцеление души через музыку, через нашу красивую духовную хоровую музыку. Наш путь мы начали со студийной записи современной интерпретации молитвы «Отче наш», созданной российским продюсером Максимом Фадеевым. И я с вами сейчас поделюсь этой записью. Вот вы включите ее. Затем, после этого, у нас был очень важный для нас практически сольный концерт. Не 13 человек, меньше у нас было, 8, по-моему. Мы выступили этим составом в хосписе Дегунина. Это был не концерт в обычном понимании, а скорее живое сердечное общение. Момент легкости, утешения, подаренный через музыку. И такие моменты, они подтверждают, что мы действительно на верном пути с ребятами.
А как вы это оцениваете? Вы смотрите по реакции слушателей или чувствуете даже изнутри эту реакцию?
Ну вот пока что реакция была у слушателей подопечных хосписа. Там как бы было все понятно, что это такое лекарство на какое-то время.
Иван, вы сказали интерпретации, современная интерпретация молитвы «Отче наш». О чем идет речь? Что имеется в виду?
Композитор, продюсер Максим Фадеев не так давно написал музыку. Он ее писал для хора Сретенского монастыря. Потом он поделился этими нотами в Телеграме. Я послушал, и мне очень понравилась эта запись. Вот, естественно, это новая музыка, поэтому современная интерпретация молитвы, да, то есть гармонии, я бы даже сказал, манера исполнения, она немного новая, это новое направление. Тесситура хоровых голосов. Ну, в общем, все указывает на то, что это какое-то новшество. Меня заинтересовала эта музыка, и мы с ребятами ее исполнили и записали в своей трактовке, вот как я это чувствую, вижу. Максим Фадеев поделился нашей записью в своих социальных сетях, но через какой-то момент удалил эту запись. Никто с нами не связался, хотя я очень надеялся, что кто-то напишет, потому что все контакты я всегда везде указываю, когда мы где-то появляемся в свете. Вот. Ну, никто, к сожалению, не связался.
Иван, у меня вопрос к вам лично. Вот что касается музыки, и особенно церковной музыки, вы сейчас говорите именно об этом репертуаре, существует такое понятие, как бы его сформулировать, наслушанность, что ли, как начитанность, да, аналог начитанности. То есть человек, каждый, обладает определенной мерой погружения в церковную музыку. И он приходит в храм, допустим, что-то ему уже кажется знакомым, чего-то он ждет, ожидает какого-то песнопения, и что-то ему не кажется чужим совершенно. На мой взгляд, это очень такая тонкая тема для обсуждения. Во всяком случае, это очень близко к церковнославянскому языку. Кто-то понимает, кто-то не понимает, кто-то отторгает или вообще, так сказать, не может его слушать. На ваш взгляд, и как у вас лично, что необходимо человеку, чтобы иметь вот такое, ну, натренированное ухо, что ли, или даже весь организм, потому что это больше, чем ухо, и больше, чем просто прослушивание музыки. Это погружение, скажем, в определенный стиль музыкальный, в определенную стихию. Вы со мной согласны?
Да, я с вами согласен. Я отмечу, что, скорее всего, это я так думаю, как раз-таки музыка и решает, задумается ли человек над текстом, обратится ли он к расшифровке, да. Если музыка не отзывается в сердце, в душе, то текст, скорее всего, тоже не отзовется. Я считаю, что сама мелодия, сама гармония, вот она важна, чтобы дальше переходить к тексту. Вот я считаю так.
Но вот, мелодия превалирует над текстом.
Конечно же, текст, он в первую очередь всегда будет главный. Но если музыка какая-то корявая, там, я не знаю, ну, не отзовется она никак, и дальше просто последующие идут фазы, текст, он будет неинтересен.
Я буквально 3 дня назад стоял с вашими коллегами рядышком, плечо к плечу, с нашим хором Московской духовной академии, семинарии. Ну, коллегами я имею в виду в том плане, что это церковные певчие, среди них наверняка есть и регенты, и композиторы, может быть, даже будущие или настоящие. По возрасту вы очень близки. Я смотрел на этих молодых ребят, и они исполняли песнопения всеночного бдения на службе. Я внимательно следил за ними и ловил себя на том, что ведь эти люди, скажем так, они еще очень мало чего слышали из того, чем, в принципе, богато наше русское церковное искусство, скажем так, конца 90-х, начала 2000-х даже. Я не говорю о более позднем периоде. А в нашей студии выступали настоящие, скажем так, тяжеловесы именно церковной, музыкальной, певческой, регенской культуры, регенты наших храмов эпохи застоя, скажем так, или воинствующего атеизма, и был такой период в России. И они именно посредством пения осуществляли православную проповедь. Они знали, о чем они пели, они знали, как это преподать народу, и народ действительно молился в храмах. Вот как вам кажется сегодня, откуда, во-первых, приобрести какие-то познания, или же их не необходимо иметь, как я недавно сказал одному довольно маститому писателю, на чем ты, собственно говоря, строишь свой фундамент писательский? Он говорит, у меня все свое, мне ничего не нужно. Как себя может чувствовать молодой регент, молодой музыкант или композитор, но не обладая вот каким-то багажом, или, как кажется, может быть, ему не обладая, может быть, ему это и не нужно? Что он ощущает? Мне вот это интересно.
Нашему поколению, конечно, повезло, что у нас сейчас огромный доступ к разному материалу, и в том числе вот мы с ребятами обучаемся в Академии хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова. И там совершенно огромный, богатый репертуар духовной музыки. Не только 20 век, но вот сейчас и 21-й, пожалуйста, очень много музыки исполняем. В этом плане нашему поколению повезло то, что у нас такой свободный доступ к этому.
А как вы слушаете дома преимущественно? Вот что-то, что понравилось, что интересно?
Знаете, я это как-то узнаю постепенно. Вот опять же, там вот... Из-за того, что там мы обучаемся в Академии хорового искусства, много музыки. Я работаю еще в Государственной академической симфонической капелле России под руководством Валерия Полянского. Там тоже у нас много духовной музыки, и вольно-невольно ты постоянно в этом, и что-то узнаешь для себя новое. Но, однако, как любому начинающему творческому коллективу, нам, я думаю, нужно обращаться больше к старой музыки. Все-таки, как говорит один мой знакомый, все уже было написано. Сейчас уже вот то, что пишут, придумывают, все уже это было. И поэтому сейчас вот как изощряются, там пытаются, ну все равно...
Такая... Ученого учить только портить.
Да. Все уже давно было сделано, придумано, вот исполняйте, друзья.
Да, это интересная точка зрения, но я хочу дать слово вашим собеседникам, нашим собеседникам, и, может быть, Виталий, вы расскажете, как вы воспринимаете сегодняшнюю, в том числе и церковную музыку, и как вы тоже пришли в эту группу «Солюс».
Я могу начать с того, что мы с Иваном познакомились, когда стали учиться вместе в хоровой академии, получается. Впоследствии нашей, скажем, такой творческой деятельности мы стали с ним более ближе, да, так общаться. И, соответственно, когда вот какие-то такие моменты творческие, то ну, Иван начинал меня тоже как бы звать, да, чтобы мы вместе делали какую-то музыку, там, пели. Но он как дирижер, да, соответственно, я обучаюсь как вокалист, то есть я не дирижер. Но что касается хоровой музыки, то есть это мне очень близко, потому что я с детства в это окунулся, то есть с подросткового возраста пришел в храм, и я всегда мечтал попасть даже в сретенский хор. Вот он прям очень так меня, знаете, манил невероятно. И у нас педагог в хоровой академии, ну не наш, а он там работает, он является руководителем сретенского хора. И, соответственно, я как, вы знаете, новый испеченный студент, когда это узнал, это было для меня просто ну, невероятно, потому что я сам из глубинки, и поэтому я понимал, что я в эту среду начинаю окунаться, и это давало мне огромное такое вдохновение.
А где вы родились?
Я с Камчатки. То есть очень такой далекий край. Я когда попал в Москву, то есть это абсолютно другая жизнь, да, то есть это такая творческая жизнь, это ну, встреча с такими именитыми людьми, ну, с которыми можно встретиться только, ну, соответственно, да, вот в какой-нибудь там столице либо крупном городе. И для меня это было ошеломительно. Ну, потом ты потихоньку к этому начинаешь относиться более как бы проще. Сейчас, ну, Иван уже на пятом курсе, я на четвертом, и наш такой творческий, я бы сказал, ну, тандем, так как мы с ним очень близкие друзья, он продолжает быть, он развивается, и я надеюсь, что это будет на протяжении всей нашей жизни, и, соответственно, это очень как бы греет душу нашу. Ну, его душу, ну, и мою душу, да, соответственно.
Тихо, вы про себя расскажете немножко.
Ну, я чуть ли не самый молодой участник хора. Я родился в Москве, и с Иваном познакомился тоже в академии. Правда, я не студент, как Иван, Виталий, я учусь, можно сказать, в училище, ну, в школе. Я сейчас в 10 классе. Чем прекрасно обучение в училище и в академии? То, что на протяжении всего обучения, с 1 класса до 5 курса вуза, мы постоянно поем какую-то духовную, церковную музыку. И вот эта атмосфера, которая создается, на тебя окутывает, и ты живешь в ней.
Это вообще какая-то атмосфера избранности. Вот без этого невозможно, мне кажется, вообще жить. Но это мы привыкли, потому что да. Мы выросли как дети церковного регента, всю жизнь бывшего в церкви. 50 лет папа пропел в главном хоре Троице-Сергиевой лавры. И в трио группы патриаршего трио он постоянно пел. Потом интересы, они тоже связаны с музыкой. Коллекционирование грампластинок, каких-то записей. И до сих пор ты открываешь для себя эти глубины. А как, на ваш взгляд, вот молодому человеку все-таки, ну, вовремя, скажем так, не сбиться с пути и все-таки выбрать именно музыку, а вот не какие-то ритмы или чудовищные сочленения звуков, которые не то что вообще можно назвать музыкой, это дисгармония. Музыка – это божественная гармония. Что нужно сделать с собой, от чего нужно, может быть, удержать себя? Но это говорить легко, а на самом деле это же проблема для каждой личности.
Ну, я могу сказать на своем опыте. Еще с раннего детства, до поступления в школу, у меня и мама, и папа, они увлекались фотографией и фотографировали множество храмов. Не только в Москве, но и в их родном городе Муроме. Я как бы все это созерцал, видел, и меня это влекло. Когда я поступил в училище, сразу начал петь церковную музыку, как уже сказал. И я считаю себя приверженцем классической музыки. Я не разбираюсь, не нравится современная музыка, которая сейчас производится, так скажем. Все-таки я думаю, что наш мир делится на церковную музыку, классическую, что можно даже приписать к церковной музыке, и к другой, которая меня не влечет, мне она не очень интересна.
Если бы музыка о Боге и связанная с Богом, это божественная классическая музыка, да. И церковная, которая выше ее проявления, правда ведь, конечно.
Даже хоровое творчество, оно изначально зародилось в древнейших странах, именно в церквах. Во время богослужения первые хоры появились.
Но культура – это и есть культ поклонения божеству, конечно. Я сейчас нашел в архивах, очень глубоких архивах нашего интернета, Не буду приводить ссылки, потому что это очень болезненно для личного времени. Если человек попадает туда, то он с головой теряет себя в этом и начинает скачивать. Невозможно ни работать, ни читать, ни заниматься какой-то личной жизнью. Я, честно говоря, даже не предполагал, что все, что было в свое время выпущено, ну, скажем так, в широкий тираж или в узкий тираж, и коллекции очень маленькие, даже редких коллекционеров, они хранятся в недрах интернета, и все это есть. Когда мне показали, когда я стал скачивать себе эти пластинки, которым там более 100 лет, вместе с обложками, ты невольно переносишься мыслью в то время. И вот простой пример. Русский какой-то народный хор, но это мигрантский хор. Русские народные песни, но, простите, звучат они так, как должны звучать песнопения в церкви. Кстати, недалекий пример. Иван Семенович Козловский озвучивал вот колядки с хором под управлением Клавдия Борисовича Птицы. Был такой хор большой. И эти колядки, казалось бы, такие, ну, довольно светские все-таки песни, святочные, они звучат именно, особенно в исполнении этого хора, как торжественные богослужебные песнопения. Что еще раз подчеркивает близость жанров. А сегодня часто на богослужении ты слышишь хор, который звучит не очень достойно и, во всяком случае, молиться не располагает. Но это уже критика. А я благодарю всех, кто высказался вот о своем личном пути. Я думаю, что те люди, которые нас сегодня слушают, особенно те, у кого есть взрослые дети, может быть, или дети, которые увлекаются немножко музыкой, мне кажется, нужно больше, наверное, слушать, да, и вам, как вам кажется, слушать и постигать, какую внести прививку необходимо человеку, чтобы он, быв уязвлен этой стрелой, все-таки уже, ну, посвятил этому, может быть, не жизнь, но, во всяком случае, глубоко этим заинтересовался. Пением, музыкой настоящей, гармонией.
Это очень трудно сказать, потому что я сам в храме с детства, но как раз-таки укрепился я в церкви и в вере за счет того, что я стал заниматься музыкой. Я не знаю, что бы было без музыки, но это было мое средство укрепить свою веру.
Ну что ж, перефразируя, может быть, фразу Потеряков, я услышал вас и полюбил всей душой, потому что вы действительно пропитаны этой музыкой, этой гармонией. С этим настроем очень легко и создавать, и исполнять различные шедевры. Что касается названия, я так понял, что все-таки коллектив задуман как концертный, да? И вы хотите именно концертировать, а не, скажем так, сопровождать богослужение. Ну, периодически, во всяком случае.
Да, совершенно верно. А пока я студент, я думаю, что тяжело все-таки углубляться в регенскую деятельность, хотя это был бы неплохой такой плацдарм для того, чтобы развивать музыку вот конкретно в храме и далее уже выносить ее за пределы. То есть это был бы неплохой такой плацдарм. Но пока я еще не закончил академию, об этом говорить не буду.
Иван, уже вот даже на этом этапе, на этапе создания, наверное, возникло много трудностей, которые, ну, естественным образом являются и в меньшей степени даже при меньших проектах. У вас какие трудности сегодня?
Как любому начинающему творческому коллективу, естественно, нам не избежать насущных земных трудностей. Главное из них – это организационно-финансовое. Чтобы давать концерты, необходимы площадки, а аренда даже небольшого зала в Москве требует серьезных средств, которые у молодого коллектива, ну, просто отсутствуют. Кроме того, в хоре «Салюс» поют не только студенты, работающие пока на энтузиазме, но и уже состоявшиеся профессионалы, для которых творчество – это еще и профессия. У меня несколько таких людей, и пока они любезно, конечно, помогают мне, соглашаются. Мы пытались найти поддержку, писали письма в официальные инстанции, в департамент культуры, но, к сожалению, это пока безрезультатно.
То есть вы хотите концертную деятельность совместить просто с продажей билетов, скажем так, что, собственно, естественно, вы должны зарабатывать на своем творчестве?
Ну, просто те люди, с которыми я работаю, они все-таки преданы, да. Но здесь уже очень сложный идет вопрос.
По времени. Да. Они тратят свое время, свои силы.
Разгон. Сколько еще будет длиться? Вот такой. На данный момент мое заветное желание и Ребята, подарить москвичам рождественский концерт. Мы всей душой хотим, чтобы в городе прозвучала живая мужская хоровая музыка. И вот здесь, в эфире вашего радио, я хочу обратиться к слушателям. Возможно, среди них есть те, кому близка идея поддержки молодой духовной культуры. Возможно, кто-то знает о свободной площадке в пределах Москвы, где мы могли бы выступить. Или, может быть, вы сами, дорогие слушатели, обладаете ресурсами и желанием стать нашим добрым помощником, а может быть, даже и меценатом в организации этого рождественского концерта.
Это уже такие рождественские, чисто диккенсовские какие-то рассказы и желания. И я бы сказал, что, может быть, вообще под Рождество многое сбывается. Но вот радио «Радонеж» 35 лет вещает. Раньше как-то было хорошо с меценатами, но сейчас все хуже и хуже. И, видимо, это связано с разными, конечно, такими аспектами нашей жизни.
Я хочу сказать, что все-таки русская традиция меценатства, она всегда была сильная. И мы с ребятами верим, что наша музыка может найти отклик и практическую поддержку. Мы открыты для сотрудничества, будем бесконечно благодарны за любой отклик, совет, предложение. Так что если у вас есть идеи или желание помочь нам, свяжитесь с редакцией радио, а Николай Владимирович уже передаст ваше сообщение нам.
А может быть, будет более простой выход из положения? Какой-то настоятель хорошего храма, услышав нашу передачу, пригласит ваш коллектив сопровождать его богослужение?
Это будет замечательно.
Ну, мне хотелось бы от слов перейти к делу и представить нашим слушателям какой-то фрагмент, наверное, музыкальный, как вы думаете?
Да, вот это как раз наша первая запись студийная «Отче наш» Максима Фадеева. Сейчас прозвучала современная интерпретация молитвы «Отче наш» современного композитора, продюсера Максима Фадеева. Это наша первая студийная запись, которая состоялась у хора. Конечно, мы с вами не споем сейчас что-то из нашего репертуара, потому что все-таки наши произведения требуют большого состава, она сейчас с ребятами трое. Но мы с вами споем стихиру Рождеству. «Посетил ны есть, свыше спас наш восток востоков, и сущим во тьме и сене обретохом истину, ибо от девы родися Господь». Этот гимн о том, что божественный свет вошел в самую гущу человеческой тьмы через дверь Вифлеемской пещеры и утробы Девы Марии. И это событие изменило судьбу мира.
Восток, востоку, Иисуси во тьме, и сени обрет оком истину.
Слушатели, ну, я думаю, вы оценили, это всего лишь трио пока было в нашей студии, а если это умножить на 4, это будет уже, наверное, полный коллектив, и мы только можем себе представить, как это будет звучать в храмовом пространстве. Я поздравляю вас, Иван, вот с таким начинанием, потому что голоса подобраны, и очень хорошо вы передаете текст и смысл этого песнопения. А вы хотели еще рассказать нам о своем родном городе, может быть, расскажете?
Конечно, расскажу. Я родился в Орловской области, в Орловской губернии, город Ливны. Это небольшой город, он появился, если я не ошибаюсь, в 1586 году, как крепость, где река Ливенка впадает в более крупную, река Сосна называется. Реки тогда были главными дорогами и естественной защитой. С названием города связана интересная деталь. Многие думают, что оно от слова «ливни». Но это не совсем так. Скорее всего, имя пошло от древнего слова «лива», то есть «разлив». Весной реки широко разливались, и эта особенность местности дала название сначала речке, а потом и городу. Ну, что еще сказать про город? Самое главное, это, наверное, люди. Очень много известных людей вышло из этого тихого места. Вообще, как вот многим известно, Орловская земля – это литературная столица России. В принципе, Орел, ну и... область. Тургенев, Лесков, Фет, Апухтин, Андреев – это все орловские писатели. Лесков, он даже вот родился там в нескольких километрах от города Ливны, откуда вот я родом. А в самом городе Ливны появился на свет богослов, философ Сергей Булгаков, чьи труды знает весь мир практически. Перед тем, как прийти к вам сюда, я разговаривал со своим педагогом по фортепиано Виктором Ивановичем Рябчиковым, вашим, так скажем, постоянным участником.
Очень любимым и постоянным, и очень долгожданным, и жданным.
Я с ним разговаривал, и он мне сказал: «Не забудь сказать про то, что в твоем городе был Оренский, такой композитор, не забудь». Вот если ты забудешь, я не знаю, что я с тобой сделал. Вот действительно, я об этом скажу. Композитор Антон Оренский часто и подолгу жил в Ливенском уезде в имении своей жены, которая была родом из этих мест. Известно, что Оренский даже подарил городу свой личный рояль, что показывает его особое отношение к городу. И с городом тесно связана и личная жизнь композитора. Именно здесь родился его старший сын Павел Оренский, который впоследствии стал писателем, востоковедом, переводчиком. А вот писатель Константин Паустовский в своей книге «Золотая роза», он посвятил городу целую главу. Она так и называется «Ливенские грозы». Вот так вот.
Это очень интересно и поучительно. И все-таки действительно не растут на сосне апельсины. Это такой перефраз, поэтому у вас очень большие перспективы, я думаю. Я совсем недавно, кстати говоря, размышлял о том, что если бы сделать нам в нашей Русской Православной Церкви какой-то вот эталонный хор, ведь мы можем... собрать, скажем так, воедино очень много участников, которые, не будучи, может быть, настоящими профессионалами, обладали бы другими качествами. Что я имею в виду? Это вот именно такая прирожденная возможность воплощения в музыкальных звуках именно текста. осмысленного текста. Я еще раз повторю, я смотрю вот на молодых семинаристов, но мне кажется, о тексте они не задумываются, когда они дают такой мощный звук, многие из них, во всяком случае, и от регента зависит, как необходимо выбить, что ли, текст, заставить его звучать, заставить его быть слышимым, и тогда уже он произведет впечатление и на самих поющих. А вы встречались с таким, что вроде бы и хор поет хорошо, и профессионально, и текст слышен, но песнопение как бы не живет, не воздействует, оно, ну, не осуществляет своей миссии?
Ну вот, наверное, пока что меня это миновало. Места, в которых я нахожусь, все-таки трепетно исполняют духовную музыку и очень бережно относятся к традициям, к исполнению. Понятно, что халтура, она бывает везде. Но пока что мне встречаются хорошие люди, хорошая музыка. И самое главное, что она отзывается и в моем сердце, и в сердце коллег, друзей, с кем я сотрудничаю, пою. В общем, слава Богу.
Потому что это, может быть, пока не рутина. Это ваше такое, как бы, основное занятие, и это дело вашей жизни. А если петь вот как, ну, скажем, учащиеся Академии семинарии, по необходимости, по, скажем, долгу службы, все равно это не должно ведь пропадать, правда, чувство такое? Чувство трепета, чувство любви, чувство первой любви, очарованности.
Ну, вероятно, да, вы правильно сказали, что в таких вариантах это скорее переходит в рутину. И да, конечно, тяжело противостоять этому, тяжело держать эту кондицию до конца, концентрацию. Да, это тяжело.
Но мы сегодня говорили о свете, о светлом, и мы, я еще раз напомню, перешли в Новый год. Я думаю, что все, кто сегодня нас слушает, они также переживают особые моменты, такие наполненные, очень сложные. Жаль, что сегодня люди мало заглядывают в Читимении и, скажем так, в богослужебные последования, потому что там очень много смыслов раскрывают именно наши вот эти вот приведенные тропари, кандати, стихиры, каноны, которые приводятся каждый день, предваряя собой день церковный. Очень много можно помыслить, подумать и осмыслить для себя, и, скажем так, сделав такой старт дня, переживать это в течение всего последующего дня. Ну, это связано также и с церковным пением, так нас учили наши преподаватели, наши музыканты незабвенные, регенты. И, дорогие слушатели, сегодня мы с вами испытали настоящий такой духовный музыкальный праздник. Я благодарю вас, Иван, за то, что вы пришли к нам в студию. Мы очень надеемся, что Господь поможет вам в виде ваших благих устремлений, потому что церковная музыка и пение в церкви, исполнение церковных песнопений – это особая стезя, это особый подвиг, ну и особая радость, которую, конечно, Господь дает каждому из участников. Я напомню, что сегодня с нами в студии были представители мужского хора «Салюс», его руководитель Иван Никульников и певцы Виталий Нечаев и Тихон Комлев. Надеюсь, дорогие слушатели, вы напишите нам об услышанном, внесете какие-то предложения, замечания, и, может быть, вместе мы действительно поможем этому молодому, но очень перспективному коллективу. Спасибо.
Спасибо, Николай Владимирович.
Спасибо. Спасибо.
Глаз горы, верия и преславное чудо совершил.